Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 февраля 2014 года. Два полюса единства. Когда я чувствую, что мне недостает верного желания, надо попросить его. Это называется молитва перед молитвой. Я молюсь о том, чтобы у меня появилась просьба к Творцу, правильная потребность, которой сейчас нет. Сейчас я, наоборот, хочу поесть и вздремнуть, но я прошу пробуждения. Я хочу ощутить пустоту своих нынешних помыслов, пробудиться над ними к отдаче, к единству, и от этого ощутить наполнение. Сама просьба, обращение к Творцу, и есть моя пища, наполняющая меня жизнью. Ведь тем самым я связан с Ним, и большего мне не надо. Какой же тут сон? Вопрос. Но если мне больше не хочется спать, значит, я аннулировал в себе это желание, а не поднялся над ним. Ответ. Мне теперь нужно другое наполнение. Я люблю ближнего и хочу дать ему что-то. Мое прежнее желание никуда не делось. Оно все так же горит внутри, но в данный момент я занимаюсь отдачей. Никуда не денешься. В духовном у меня всегда есть два желания, два ощущения. С одной стороны, себя я ощущаю в виде внутренней пустоты, которую не хочу наполнять обычным образом, а с другой стороны, я хочу оставаться над ней, в дающем желании. Мне необходимо в теле желание эта пустота, на которую я наложил сокращение. Цимцум. Без нее я не смогу идти вперед. Казалось бы, как можно испытывать два желания одновременно? Для этого и предназначено сокращение. Я лишаю власти свое желание, несмотря на всю его силу, и над ним устанавливаю экран, масах, с намерением на отдачу, горячо устремляясь к ней. Вот такой дуализм проявляется в духовном, и уже сейчас мы должны привыкать к нему. Один из ярких его примеров описывает Тора. «В Ицхаке наречется тебе потомство», сказал Творец Аврааму, после чего велел принести Ицхака в жертву в земле Мория. Как сочетаются два этих взаимоисключающих условия? Трудно для человека духовное постижение, поистине как две противоположности, которые не могут облачиться в одно, пишет Бааль-Сулам в письме 51. И все же мы должны усвоить этот принцип, поймать его за кончик, поскольку иначе просто не выживем. И если сегодня мне плохо, если, устав от опостылевших стараний, я теряю направление и предпочитаю вздремнуть, если меня одолевает пустота, отчаяние, бессилие, а жизнь начинает баловать неприятными сюрпризами, то, с другой стороны, я должен приподняться над посланными мне невзгодами, увидеть в них не преграды, а спасение. Ведь без них я не испытываю нужду в Творце, в Его помощи. А потому надо удерживать обе точки вместе, одновременно находиться в Бине и в Малхут, и так двигаться вперед. Человек должен быть поделен надвое – на тело, получающее желание, и душу, намерение на отдачу. Ему необходимо это расщепление. При этом желание не исчезает, не аннулируется. И я должен буду постоянно работать поверх него. Внутри зияет его пустота, а наверху сияет цель, которой я хочу достичь. Так голова Парцуфа делает верный расчет, несмотря на бурчание в животе. Обе противоположности, как они есть, продолжает Бааль-Сулам, должны в постижении человека свестись к радости. Именно между двумя этими полярными точками и раскрывается радость. Обсуждая сегодня их неразрывное противостояние, мы закладываем основу будущего экрана. Из урока по предисловию книги Зоар 30 января 2014 года.
Радиоверсия.
Точка бесконечности. Бааль-Сулам. Предисловие книги Зоар. При рождении человека у него сразу же есть чистая душа, нефеш. Только не сама она, а ее обратная сторона, последняя стадия, ввиду своей малости, называемая точкой. Речь идет о том моменте, когда в нас рождается человек, нечто подобное Творцу. Нельзя принимать в расчет материальные объекты этого мира, состоящие из атомов и молекул. Они мнимы. Все, что лежит ниже желания отдачи, на самом деле не существует и лишь обрисовывается пока что в нашем воображении. Мы же с вами говорим только о духовных деталях восприятия. В действительности существует только дающее желание отдавать ради отдачи или получать ради отдачи. А получающего желания в том виде, какой нам известен сегодня, просто нет. Соответственно, Бальсулам рассказывает нам о рождении детали восприятия под названием отдача, когда человек обретает первое, минимальное духовное сознание, точку души, начало нового, более высокого в наших глазах свойства, лежащего над тем, что происходит в получающем желании. И она облачена в сердце человека, то есть в его получающее желание, раскрывающееся в сердце. Все желание человека или его сердце находится теперь под сокращением, цимцум. И вот тогда в нем проявляется эта точка чистой души, точка в сердце. Все, что свойственно реальности в целом, свойственно каждому миру и каждой, даже самой малой его части. Таково свойство интегральной аналоговой системы. В ней каждая часть содержит в себе все остальные. Вот поэтому сказано, что человек – это маленький мир. Так или иначе, все состоит из 10 сферот, а разнится только наше разрешение экрана, чувствительность, четкость восприятия, способность различать отдельные части и связанные с ними нюансы. 10 сферот всегда присутствуют в каждом фрагменте реальности, в каждой ее крупице. Даже атом нашего мира, если изучить его хорошенько, окажется подобным всей Вселенной. И в одном человеке тоже присутствуют эти уровни, представляющие собой части его получающего желания, в которой облачена точка чистой души. Они есть везде, даже если еще не проявлены, ведь мы находимся в мире бесконечности. Но здесь Бальсулам говорит о его первом точечном раскрытии человеку. Из урока по предисловию в книге Зор 30 января 2014 года.
Радиоверсия.
Формула с одним невидимым параметром. Конгресс Варава. Предварительный урок. Вопрос. Как мы можем объединиться, если не чувствуем боли от своего разбиения? Ответ. Соединиться возможно только совместными усилиями. В одиночку ты можешь кричать хоть 1000 лет. Это не поможет. Здесь необходимо групповое усилие, чтобы все тянулись друг к другу и были готовы к взаимному поручительству. Все должны быть готовы поручиться за остальных. Один за всех, все за одного. Это необходимое условие, его невозможно ничем заменить. А вы хотите сами закончить эту работу, но это невозможно. Вы забываете формулу и не принимаете ее в расчет. Формула такова, что мы прикладываем усилия, пытаясь соединиться между собой, и выполняем разные действия в группе, чтобы уподобиться свету, возвращающему к источнику. Он должен повлиять на нас и изменить. Мы не изменяемся за счет нашего соединения. Своим стремлением к соединению мы пробуждаем больше свет, воздействие на себя силового поля, в котором находимся. Чем больше мы пытаемся соединиться, пробуя разные формы, этим мы пробуждаем на себя действие поля силы отдачи, то есть Творца, наполняющего мир. А он светит на нас в меру наших усилий, которые могут быть неправильными и запутанными. Главное – усилия, притягивающие окружающий свет. И тогда этот свет меняет нас. Вы спрашиваете, Какой формы мы должны достичь? Меня это не волнует, я никогда не достигаю ее сам. Это свет воздействует на меня и соединяет с товарищами в такой форме, которая подходит для его раскрытия. И тогда вместо окружающего света, который исправил наши связи, он превращается во внутренний свет. Это тот же самый свет, в нем самом не происходит никаких изменений. Но иногда он выступает как окружающий, иногда как внутренний, иногда как Наранхай. Существует множество видов света, прямого и обратного. Но это именно свет придает нам форму. Вы заявляете, мы хотим достичь соединения. Но есть ли внутри этого предложения Творец, который должен выполнить эту работу? И для чего мы хотим этого соединения? Тоже ради него. Творец реализует это соединение, и он же раскрывается внутри него. А мы только стремимся к этому соединению. Но, разумеется, ничего не сможем сделать, если свет не соединит нас. Все, что от нас требуется, это достичь правильного намерения. Из предварительного урока Конгресса Варава 30 января 2014 года.
Радиоверсия.
Желание Высшего, общее единство. Конгресс Варава, предварительный урок. Из книги Ликутей Алахот. Главное в любви и единстве – это желание, чтобы каждый был доволен товарищем, и их желания совершенно не отличались друг от друга, а все сливались в одно желание и таким образом включались в желание Высшего, которое ведет все к единству. Я не знаю, что такое Высший, у него нет формы, он не существует, нет Высшего самого по себе. Где находится духовная лестница? Во сне Якова, которому она приснилась, как рассказывает Тора, лестница не существует без нас. Это я строю Высшего в тот миг, когда я соединяюсь с людьми, которые предоставлены мне для этого, и достигаю с ними некой полной меры единства. Передо мной оформляется следующая надо мной ступень, а до того она не существовала. Поэтому Творец называется «Приди и увидь», ведь мы сами создаем и строим его, придаем ему форму. Вот почему главное в любви и единстве – это желание. Желание – это мы, чтобы каждый был доволен товарищем, то есть хотел сделать то, что хочет товарищ. И их желания совершенно не отличались друг от друга, настолько они включаются друг в друга, а все сливались в одно желание и таким образом включались в желание Высшего. За счет того, что мы достигаем одного общего желания, мы раскрываем Высшего, который ведет все к единству. И тогда нам уже ясно, что мы достигли высшей ступени. Из предварительного урока Конгресса Варава 30 января 2014 года.
Радиоверсия.
По наводкам Творца. Конгресс по интегральному воспитанию, семинар номер один. Надо не забывать, что каждый из нас ежесекундно будет испытывать всевозможные выходы из состояния общности и снова возвращаться в него. Именно благодаря частоте таких соскоков и возвратов каждого из нас и всех вместе, мы начнем постепенно ощущать наше общее пространство, пока оно не станет для нас постоянным, пока мы не поселимся в нем на постоянной основе. Это мы должны сделать, и очень быстро. В нашей группе, в объединении между нами, мы должны достичь нового состояния, приподнявшись над эгоизмом, соединившись во взаимном поручительстве и ради него как бы жертвуя собой. На самом деле, это никакое не самопожертвование. Просто получается так, что я предпочитаю желания и цель группы своим личным. Хотя мы понимаем, что ничего личного тут нет. Это все подсказки, наводки Творца каждому из нас. Он дает нам всевозможные отягощения, срывы, проблемы и так далее. Лишь для того, чтобы мы приподнимались над ними. У каждого они свои, каждый переживает по-своему. Но мы должны собирать всех их вместе, отталкиваться от них и подниматься на уровень взаимного поручительства. А там мы соединяемся между собой и, достигнув правильного соединения, начинаем ощущать потребность в более высокой ступени, в Творце. Следующая наша ступень – это и есть Творец. Таким образом, мы с вами должны идти вперед. Когда кто-то падает, мы должны реагировать на это и тут же его приподнимать. Должны держать постоянно всех на плаву, пока не станем как поплавок. И так все время подниматься, подниматься, подниматься. Это касается женщин, мужчин, каждого в частности. Здесь, в этом состоянии, в общем-то, мы отрабатываем все. В духовном парцуфе есть три части – Хабад, Хагад и Нихи. Так вот, на более низких уровнях они реализуются более детально, но ничего нового там нет, только еще большее проявление тех же принципов. Из первого семинара Конгресса по интегральному воспитанию 2 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Вместе на плаву. Конгресс по интегральному воспитанию, семинар номер один. Что такое поручительство? Почему именно взаимное поручительство является средством достижения Творца, раскрытия Творца, подъема к Нему? И так постоянно на всех 125 уровнях развития эгоизма поднимается наш эгоизм, а мы над ним в общем поручительстве. Поднимается он еще больше, и мы еще больше поднимаемся над ним во взаимном поручительстве. То есть практически у нас нет ничего другого, никакого другого состояния, которого нам надо достичь, кроме как поручительства. Именно поручительство между нами содержит в себе такие условия, на которых мы становимся подобными Творцу. Оно приводит нас к состоянию подобия с Ним, и тогда Он раскрывается. Отрываясь от себя и вступая в ощущение «мы», в поручительство, мы оказываемся в совершенно новом объеме, на новом уровне, в новом пространстве. Нет ничего личного, пропадает ощущение тела, ощущение этого мира. Я как бы перемещаюсь в новое пустое пространство, где существует только моя забота о группе. И там я встречаю те же встречные желания, устремления своих товарищей. Так мы достигаем настоящего поручительства, ощущения некой общей сферы над нами, нового пространства, где все мы проявляем побуждения друг друга, направленные на группу, на объединение, на то, что между нами. И тогда, если это поручительство правильно собрано, внутри него возникает потребность именно обратиться к высшей силе, войти с ней в контакт. В поручительстве проявляется желание подняться к ней, дать ей насладиться, дать ей возможность войти в контакт с нами. Это происходит естественно, согласно нисхождению ступеней. Все рождается сверху вниз, и в том же порядке возникает от нас движение снизу вверх. Решимот, информационные гены, которые находятся на всех ступенях, начинают срабатывать, и мы вдруг ощущаем между нами такую пустоту, что нам необходимо добавить к ней устремление к взаимности с высшей силой. Таким образом, правильный баланс, правильные взаимоотношения между нами на уровне поручительства, когда мы приподнялись над своим эгоизмом, рождают желание навстречу высшей силе, дать ей наслаждение, дать ей возможность раскрыться в нас, войти с ней в связь. Так рождается поручительство между всеми нами, уже объединенными и ею, этой силой. Однако процесс идет поэтапно. Или мы достигаем какого-то уровня поручительства, или не достигаем. Может быть, мы замешкались, либо оставили его, либо кто-то упал, и мы этого не чувствуем. В общем, как только мы достигли этого состояния или не достигли его, задержались в его реализации, поскольку что-то нам помешало, сразу же в нас возникает новый уровень эгоизма, более низкий. И соответственно с тем, как мы падаем, также мы должны подниматься. Еще падаем, еще подняться. Уровень раскрывающегося эгоизма придает нам необходимость еще больше укрепиться в поручительстве. Очевидно, мы не были достаточно чутки к его реализации. Или, может быть, реализовали, но не полностью. А может быть, реализовали абсолютно, полностью. И значит, нам надо подняться теперь еще выше. Восхождение осуществляется двумя путями. Или путем страданий, когда добавочный эгоизм раскрывается еще до того, как мы на деле реализовали поручительство, поскольку мы замешкались, перестали его реализовывать, либо произошло еще что-то. Или путем света, когда мы его реализовали и нам нужен следующий уровень, уже соответственно нашим постижениям. Но в любом случае раскрывающийся в нас новый эгоистический пласт, новые эгоистические желания, отторжение, слабость, падение – все они возникают для того, чтобы подстегнуть, поднять нас на более высокий уровень. Как же мы, используя поручительство, действуем в состоянии падения? Как состояние поручительства помогает нам реализовать падение правильным образом? Если мы, что называется, подписали друг с другом договор о взаимном поручительстве, приподнялись над собой, если начали ощущать себя, хотя бы в отдельные мгновения, соединенными вместе на более высоком уровне, выше нашего мира, в воодушевлении, в устремлении вперед, и вдруг один наш товарищ падает, мы должны между собой понимать, что это не просто он упал, это нам всем дали сигнал о том, что мы должны начать новое возвышение вместе с ним. Иными словами, дело не в самом товарище, просто в нашем общем поручительстве возникло новое эгоистическое желание, которое помогает нам приподняться дальше. Итак, допустим, с кем-то из нас случилось падение. Что же мы должны сделать? Нам надо спуститься к нему, на его же уровень, заговорить его же словами, как бы согласиться с ним. Сохраняя между собой наш уровень, одновременно спуститься к нему, соединиться с ним. Ведь подключившись к нему, мы можем начинать его подъем. И тогда уже, проходя тот уровень, на котором были, мы можем подняться дальше. Благодаря спуску к товарищу, мы можем взойти еще выше, чем до того, как начали к нему снисходить. А значит, любое падение нашего товарища мы должны рассматривать как данную свыше возможность для нового подъема к поручительству. Когда мы достигаем такого состояния над собой, соединяемся в нем, вместе опускаемся и поднимаемся, вместе дышим, тем самым мы создаем экран. По методу поршня, который ходит вниз-вверх, вниз-вверх, мы перекачиваем тогда из своих эгоистических свойств в альтруистические еще желания, и еще желания, и еще. Вот так мы и работаем. Когда какой-то товарищ падает, мы вместе с ним идем вниз и поднимаемся. И то же самое, когда вся группа испытывает нечто подобное. Таково наше постоянное действие. И если, соединяясь между собой, мы улавливаем намерение к наслаждению Творца, как хорошие дети по отношению к маме, такое состояние, когда мы соединяемся и работаем вместе, называется малиновым шариком. Или давайте, может быть, назовем его поплавок. Мы должны все время пребывать в нем, все время, качаясь туда-сюда, неважно, куда нас несет, мы все время должны быть объединены, должны падать вместе и подниматься вместе. И еще, в нашем низшем состоянии и в нашем высшем состоянии мы все время должны быть вместе с Творцом. В принципе, это и есть вся методика. А все остальное – это ее частные случаи. Как только мы соединились, как только чуть-чуть нашли контакт с Творцом, как только опустились и поднялись вместе, этот элемент является основой всего. Что же это такое – быть на плаву? Как находиться в этом поплавке, куда бы нас ни несло? Этот поплавок называется Ноев ковчег. С него начинается все духовное возвышение. Как только ты создал для себя это, дальше все пойдет. Из первого семинара Конгресса по интегральному воспитанию 2 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Болеть за других. Конгресс по интегральному воспитанию, семинар номер 1. Вместе с нашими усилиями интегральная методика проясняется все больше. Это замечательная методика, которую мы с вами переживаем. Сама возможность, которой мы удостоились, Это уже многого значит. Каждый из нас отмечен Творцом, каждый имеет огромную точку в сердце, потенциал духовного возвышения. Каждый товарищ действительно особенный. Мы еще не знаем по-настоящему, насколько высокая душа заложена в каждом из нас, но мы это обнаружим. Желание высшей силы в том, чтобы мы ее раскрыли. И наука Каббала — суть методика раскрытия Творца. А интегральное воспитание и образование — то, что мы с вами сейчас проходим на себе, а далее хотим и обязаны преподнести миру, объясняет, как каждый человек и все вместе достигают уровня раскрытия Творца. Это не просто раскрытие, как в науках нашего мира, когда мы открываем что-то, оставаясь какими были и просто обнаруживая перед собой нечто новое. Здесь все происходит совершенно по-другому. Человек входит в то, что ему раскрывается, становится его частью. Он меняется и в соответствии с этим проявляет часть мироздания, ранее скрытую от него. Так, постепенно, на 125 ступенях мы раскрываем все больше, все глубже огромную систему мироздания. Она пока еще скрыта от нас, но мы находимся в преддверии к ее раскрытию. Каббалисты, те, кто прошел на себе эту методику, рассказывают нам из своего опыта, как можно ее реализовать. Методика практическая. Они рассказывают только то, что раскрыли. В Каббале не написано ничего такого, что можно было бы измыслить, предположить, допустить. Она говорит именно то, что четко раскрыто. И потому мы должны четко реализовать эту методику на себе. Реализация ее заключается в том, чтобы человек начал ощущать интегральное мироздание. Раскрыть его можно только из противоположности, как и все, что мы ощущаем. Свет из тьмы, сладкое, кислое, соленое, горькое и так далее. Все из противоположности. Все наши 5 органов чувств работают только на ощущение чего-либо из противоположного ему. А потому и мы с вами будем двигаться так же. Мы уже знаем по себе, что движение вперед основано именно на противоречии. Шаг вперед, шаг назад. 2 шага вперед, 2 шага назад. И так далее. Всегда мы продвигаемся, исходя из того, что постигаем большую глубину эгоизма, тяжести, непонимания, нежелания, отторжения от противоположности, от связи, от подъема над себелюбием, от любви, от выхода над собой. Вот таким образом мы это постигаем. Это очень неприятное постижение, если мы находимся внутри нашего эгоизма. Но оно станет легким, простым, свободным, если мы четко организуем обстановку и с ее помощью выходим из самих себя. Подтягиваемся под других, под окружение. Тогда весь путь становится легким. На самом деле, как говорит Бааль Сулам, вся проблема психологическая. Она заключается только в том, чтобы нам всем вместе собраться во взаимное поручительство, во взаимную поддержку, во взаимное включение друг в друга над собой. Я не должен включаться в товарища, раздумывая, что у него там внутри. Я не должен копаться в его личной жизни, это вообще ни к чему. Это все мы оставляем внизу. Мы поднимаемся в тех желаниях, силах, устремлениях, которые обращены к Творцу, то есть к раскрытию свойства отдачи и любви. Эта обоюдная поддержка и называется взаимным поручительством. Бааль Сулам приводит такой пример. 2 плывут в лодке, и один начинает сверлить дырку под собой, хотя от этого, в принципе, тонут оба. Иными словами, группа должна быть сорганизована так, чтобы все в ней понимали, осознавали свою взаимную ответственность. Ответственность за поддержку всех над собой, над нашим земным уровнем, за постоянную связь между нами, такую, в которой мы ожидаем раскрытия Творца. Не зная точно, как связаться между собой, мы просим Его связать нас таким образом, чтобы Он раскрылся между нами. Не в каждом из нас, ни в одном лично, Он раскрывается только лишь на связях между нами, потому что свойство отдачи любви должно связывать людей друг с другом, а не находиться в каждом из нас. Оно всегда находится между 2 противоположными людьми, которых разделяют противоречия, неприятие, отторжение, вплоть до ненависти. Книга Зоар описывает нам, насколько были антагонистичны ученики Раби Шимона, насколько они не воспринимали друг друга. Если говорить о раскрытии в них эгоизма, они готовы были сжечь друг друга от ненависти. Это, естественно, приходит свыше. Точно так же и все проблемы, возникающие между нами, приходят свыше. Ничего личного здесь нет. Все, что происходит с нами в обычном мире, в семье, на работе, где бы то ни было, все мы получаем лишь из-за нашего движения к Творцу. Как только человек входит в группу, все, что с ним происходит, какими бы частными, личными, интимными ни были его проблемы, тем не менее, они не являются частными, интимными и личными. Они подставляются Творцом специально, чтобы человек приподнялся над ними в связи с остальными на следующем уровне и нашел общее сопряжение, поручительство, когда он ответственен за всех в том, что они будут держаться вместе в своем желании раскрыть между собой в правильном общении Творца. Человек думает только об этом, то есть болеет за других. Все его переживания не за себя, а за то, что он обязан поддерживать этот уровень. Думая о товарищах, он забывает о себе, вдруг перестает чувствовать себя. Весь его эгоизм автоматически уходит вниз. Также мать заботится о детях. Ей некогда думать о себе, она думает о них. Что там с ними происходит? Ей не важно, больна ли она немножко, плохо ли себя чувствует, устала ли. Она устремлена на них. Вот так же нам надо быть устремленными на наших товарищей. И это очень важно не забывать. Как только я падаю в себя, все, приходит темнота. Я начинаю думать о тысячах проблем, они вдруг сваливаются на меня, проявляются в разных формах. Все новые и новые проблемы, все что угодно будет происходить в нашем мире, в личных свойствах и желаниях каждого из нас. Все неприятности, какие только могут быть. Мы видим это из описаний пророков, из всего того, что они пережили, и из трудов каббалистов. Пророки – это одна из высших ступеней каббалистов. Так вот, только лишь когда все наши помыслы находятся в другом, сообразно с этим мы можем проверять себя, как мы реагируем на все и где мы. Если же человек начинает воспринимать что-то относительно себя, значит, он упал с общего уровня, когда все его мысли, все желания только о группе. Таким образом, мы должны понимать, полностью уйти из себя в окружение, в группу, в связь между нами, заботиться о товарищах и держать их на таком уровне, чтобы им и именно им раскрылся Творец, это обязанность каждого из нас. В таком случае ни у кого не возникнет никаких проблем. А если они возникнут, значит, человеку надо еще больше приподняться. И тогда мы начинаем раскрывать. Нет никого, кроме него. Если не я себе, то кто мне? То есть, если я не начну работать таким образом, никто мне в этом не поможет. Здесь необходимы мои личные усилия. Итак, вплоть до состояния, когда мы все выходим на такой уровень и начинаем соединяться в этом общем желании, в общей мысли, в общем устремлении. Такое соединение, взаимная забота только о нашем общем уровне и называется единым сердцем. А мы в таком случае называемся товарищами. Хавер от слова хибур – связь, соединение. Именно на этом уровне мы только и можем связаться между собой, нашей общей заботой, нашими общими намерениями. И когда мы завершим это состояние взаимной заботы только о нашем общем высшем уровне, где мы желаем раскрыть Творца, для того, чтобы ощутить, какое наслаждение мы ему даем, на этом заканчивается наш первый этап поручительства. Из первого семинара Конгресса по интегральному воспитанию 2 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Обратная сторона неограниченной конкуренции. Мнение. Конкуренция обеспечивает эффективность. Мы думаем, что это закон природы. На самом деле борьба за выживание может обернуться неоправданными тратами и всеобщей гибелью. Есть ситуации, в которых индивидуальные стимулы ценятся выше коллективных целей. Иногда даже ценой всеобщей гибели. Использование близорукой логики максимальной выгоды заканчивается в таких случаях плохо для всех участников. В то же время решение таких задач с использованием координированных действий и поддержание общих договоренностей может быть направлено на пользу каждого. Свободные рынки не подходят для решения сложных, единовременных, синхронных задач с множеством участников и множеством изменений. Преимущества конкуренции растут из ограничений, которые она создает. Продуманные ограничения и творческий ответ на них могут работать лучше, чем бездумная естественная конкуренция. Действия человека не являются саморегулируемыми. Это мы их регулируем. Мы обеспечивали себе групповое выживание на протяжении 10 тысяч поколений. Теперь мы стоим перед выбором – позволить рынку сделать нас тупыми или управлять конкуренцией для достижения лучших результатов. Реплика. Мир становится интегрально взаимосвязанным. Невозможно планово развивать его нашими дискретными возможностями. Невозможно планировать все связи хозяйства, общества, промышленности и прочее. Все обсчитать, всем управлять, как единым организмом. Это была недостижимая цель коммунистов, потому что они подходили к обществу как к единой системе, создаваемой ими же силовыми методами. В наше время человеческое сообщество становится интегральным. Не нашим выбором или силовым объединением в социалистический лагерь, а в результате нашего естественного природного развития. Решение проблемы взаимосвязанного общества может быть только в приведении его к осознанному интегральному виду. Вначале нам необходимо осознать, что мы подневольны. Мы находимся в системе высшего управления природы. Человечество в своем развитии проходит путь неосознанного развития, как ребенок. Этот этап заканчивается в наше время. Уже с конца 20 века наступает этап осознанного развития человечества, когда мы обязаны изучать закон природы и следовать ему. Природа проявляется как глобальная интегральная система и требует от нас, человечества, соответствовать ей. Выполнить это условие мы можем только перевоспитанием людей, изменением нашего эгоистического взаимоотношения на альтруистическое.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.